последние лучи заходящего солнца, пробивавшегося сквозь маленькое окошко в стене. Энни сказала: «Ящик, миленький, кончай, благодарность принимай». И телевизор погас. Ворона промолвила: «Завтра утром побываю у пленников и утешу бедненьких, расскажу им все, что видела сегодня». Потом она вдруг поклонилась розовому ящику. — Прости меня, глупую птицу, за то, что неуважительно отзывалась о тебе. Вижу теперь, ты самое великое чудо в нашей стране. За усыпительной водой. Утром Кагикар побывала в сарае Ола Бирна, поговорила с узниками. Бежать из сарая было невозможно. Хозяин построил его прочно, с крепкими стенами и надежной дверью, а за дверью всегда стоял караул из бессонных потребителей орехов Нух-Нух. Вернувшись с фермы, лазучица рассказала обо всем, что видела, и закончила доклад словами: «Если мы не усыпим стражу, нам не вырвать наших друзей из неволи. И в этом деле нам поможет только священный родник. Вы говорите о том чудесном источнике, вода которого усыпляла подземных королей?» «Да, о нем», — подтвердила Кагикар. «Путешествие долгое и трудное, но другого выхода я не вижу». И все согласились с правительницей. Чтобы не терять времени, решили отправиться в тот же день. Кагикар еще раз побывала у заключенных и просила их набраться терпения на несколько дней. Прежде чем идти, Энни хотела посмотреть на страну подземных рудокопов, но ящик остался темным и немым. Ребята поняли, что он не может показывать пещеру, скрытую под огромной толщей земли. Посоветовавшись, закопали телевизор у стены домика. Тащить его с собой было бы неудобно и тяжело. Мулы смирно лежали там, где их оставили. Побывав на солнце часа три, Цезарь и Ганнибал так зарядились энергией, что нетерпеливо ржали, призывая хозяев тронуться в путь. Освободить друзей надо было как можно скорее, и потому Тим и Энни, махнув рукой на осторожность, мчались по дороге ВЖК во весь опор. Где уж там было остановить их заставу? Мараны едва успевали рассмотреть два смутных силуэта каких-то невиданных животных, которые проносились мимо них, как ураган. Надо к этому добавить, что дисциплина дорожной стражи сильно упала. Виной тому были рассеянные по дороге беглецы из полка Харта, которые рассказывали страхи о летающих чудовищах и неведомых шестилапых зверях, которые того и гляди нагрянут в эти места. Тим не боялся, что весть о них достигнет изумрудного острова. Прежде чем не слишком усердные гонцы доберутся до Урфина, ребята уже побывают в пещере и вернутся с усыпительной водой. Прошло 3 дня бешеной скачки, и наши друзья оказались у ворот, ведущих в подземное царство. Кагикар осталась там. «Довольно я насмотрелась на эту пещеру, когда была здесь со страшилой и дровосеком», — ворчливо сказала ворона. «Лучше буду греться на солнышке». Сердце Энни замирало от волнения. Сейчас она окажется в удивительной стране, где ее сестра испытала такие странные приключения во время своего 3-го путешествия. Вечная осень царствовала на лугах и холмах огромного подземелья, в которое вступили путники. Везде господствовали багряные, красные, желтые и коричневые тона. Золотистые облака клубились высоко вверху, скрывая от глаз каменный свод пещеры. Странный, величавый, но печальный мир. Энни содрогнулась и вполголоса сказала Тиму: «Подумать только, целые поколения жили здесь всю жизнь, так и не увидев ни разу солнечного света. Бедные, как мне их жаль!» Везде было безлюдно и тихо, только издали доносился шум какого-то завода, где обрабатывали металл. Мулы бойко бежали по наезженной дороге. Дети стали смелее оглядываться вокруг. Они с любопытством смотрели на видневшийся вдали город, посреди которого величаво возвышался семицветный дворец подземных королей. Цвета радуги, в которых были выкрашены башни дворца, сильно потускнели с тех пор, как короли покинули свою резиденцию. Кирпичи на стенах и башнях города начали крошиться и вываливаться. Подземный город приходил в запустение. Сильный шум вверху привлек внимание ребят. Они подняли глаза и остолбенели. Огромной темной тучей на них спускалось чудовище на распростертых кожистых крыльях. Дракон! Энни и Тим в страхе закрыли глаза и зажали головы руками, ожидая, что огромная зубастая пасть сдернет кого-нибудь из них с седла. Но вместо этого они услышали приветствие, произнесенное хриплым басистым голосом. Из-за дверей завода выбежал человек. Он размахивал руками и кричал: «Не бойтесь, он вас не тронет. Это Ойхо!» И в самом деле это был Ойхо, лихой боец, в одиночку разгромивший целый полк маранов. Но здесь не могло быть и речи о драке. Могучий зверь рассмотрел, что перед ним были мальчик и девочка, и к тому же девочка, как две капли воды, похожая на Элли, которую он когда-то отнес на своей спине за горы. Ребята успокоились и стали с любопытством рассматривать дракона, а тот делал над ними круги почета. Но тут всадники заметили, что их мулы бегут все медленнее. Скоро они от рыси перешли на шаг, потом начали спотыкаться и, наконец, со вздохом опустились на землю. Ребята успели соскочить с седел и в недоумении стояли возле неподвижных животных. Цезарь прошептал: «Все, энергия кончи...» Он смолк, не договорив фразы. Дети солнца быстро сделались беспомощными в мрачном подземелье, куда не проникал ни один животворный луч дневного светила. «Что же теперь делать?» — с беспокойством спросила Энни. Тим пожал плечами, но в это время к ним подошел обитатель пещеры. Высокий, с красивым бледным лицом, он представился: «Я Эльгара, помощник правителя Ружеро. Я не ошибусь, если предположу, что вы, милая девочка, сестра Элли, гостившей у нас 8 лет назад. — «Вы правы», — подтвердила Энни, назвав себя и спутника. — «Я рад приветствовать вас и вашего друга в пещере. Она выглядит далеко не такой оживленный, как в то время, когда здесь была ваша сестра. Но мы теперь живем в верхнем мире и сюда спускаемся по очереди отработать на заводе или шахте 1 месяц в году. Да, я слышала об этом от вашего правителя Ружеро. Я вижу, вы в затруднении», — продолжал Эльгаро. «Что случилось с животными, которые несли вас на спине?
Чем я могу вам помочь?» Энни начала рассказывать. Эльгара уже знал о поражении маранов, но ему не было известно о пленении Страшилы и железного дровосека. — Очень жаль, — сказал Рудокоп. — Я видел Страшилу и железного дровосека, когда они были здесь 8 лет назад, и сохранил о них самые приятные воспоминания. Они держались с большим достоинством, как прирожденные правители своих народов. — Вы можете выручить их из беды, — молвила Энни. И она открыла Рудокопу цель своего приезда в пещеру. Усыпительная вода выдается только с письменного разрешения правителя Ружера, — сказал Эльгару. — Но ввиду особых обстоятельств вы ее получите. Только я должен вас предупредить, милые Энни и Тим, вода не может долго хранить свое свойство. Вы должны очень плотно закрыть ее и пустить воду в ход как можно скорее. Мы постараемся, — заверил Тим. По приказу Эльгара дракон осторожно отнес мулов одного за другим к выходу из пещеры. Туда же Ольхо доставил и Тима. Мальчику предстояло зарядить животных солнечной энергией. Когда дракон вернулся, Эльгара привязал к его спине беседку, в которой когда-то помещались Элли и Фред, и сказал: «Полетели за водой». У Энни замерло сердце, когда дракон, шумно хлопая крыльями, взвился в воздух. Две большие фляги с усыпительной водой были доставлены в штаб-квартиру заговорщиков, в тот домик, возле которого был зарыт телевизор. Вся поездка туда и обратно отняла неделю. Освобождение. После возвращения из поездки ворона предупредила Дина Геора и Фараманте, что в эту ночь они не должны ложиться спать. Им было строго запрещено пить воду, которую тюремщики принесут к ужину. Страшили и дровосеку о таких вещах говорить не приходилось, они никогда не спали, не ели, не пили. Страшила ночью обычно делал арифметические вычисления. Он так наловчился, что мог перемножать в уме любые числа до 1000. Правда, теперь его умственные способности ослабели, ему давно не промывали мозги. А дровосек по ночам сочинял в голове письма, которые отправил бы Элли, если бы мог. Эти письма были очень трогательны и красноречивы, и жаль, что они никогда не дойдут до Элли. За освобождение пленников взялся Тим. Прежде всего, надо было заменить воду, которой пили караульные, на усыпительную. В одной из покинутых ферм нашелся кувшин, точь-в-точь такой, каким пользовалась стража. Мальчик прокрался в караулку и переменил кувшины. Обычно мараны много пили после сытного ужина. Так было и в этот раз. Каждый из тюремщиков приложился к кувшину. Прошло немного времени, и головы маранов начали клониться. Точно на них налегла неодолимая тяжесть. Один за другим стражи свалились на пол, и их охватил волшебный сон, полное подобие смерти. «Готово!» — с торжеством воскликнул Тим, наблюдавший за маранами через маленькое окошко караулки. «Теперь можно мне расколдовываться!» Тим отодвинул засов, закрывающий снаружи тюремную дверь, и появился на пороге. «Друзья, вы свободны!» — крикнул мальчик. «За мной!» И тут Тим подвергся самой большой опасности за все свое пребывание в волшебной стране. Его заключил в железные объятия дровосек. Случись это в другое время, когда правитель Мигунов был в полной силе, мальчику пришлось бы плохо. А теперь он отделался только помятыми ребрами. Освобожденные узники двинулись за Тимом по дороге к стану заговорщиков, к счастью, находившемуся не очень далеко. Железный дровосек тащил на плечах страшилу, а в руке держал самую увесистую дубину, которую только смог найти у спящих тюремщиков. Дин Геор широко шагал, разглаживая свою замечательную бороду, а Фарамант спешил за ними, пыхтя и отдуваясь. — Свобода! — А что случилось с маранами, напившимися усыпительной воды? Спали они недолго, только до утра. И это объясняется тем, что чудесную воду они пили через целых трое суток после того, как она была взята из священного источника. И за это время ее действие сильно ослабело. Пробуждение караула было крайне неприятным. Дверь сарая настежь открыта, узники исчезли. А ведь великий Урфин приказал особенно зорко сторожить этих заключенных и за небрежность грозил страшными карами. Тюремщики не стали ждать расправы и дезертировали из армии. Оставаться в изумрудной стране было опасно, и они всей компанией отправились на родину, куда и добрались благополучно. Но самым удивительным в этой истории было то, что беглецы, заядлые потребители орехов, нух-нух, совершенно излечились от вредного пристрастия к этим орехам. Их уже не тянуло ежедневно пить ореховый настой, голова у них не кружилась, мучившие их галлюцинации исчезли, вернулось хорошее настроение. Словом, бывшие бессонники сделались вполне здоровыми и по ночам спали, как все люди. Впоследствии о лечебном действии усыпительной воды стало широко известно во всей волшебной стране, и злополучные любители орехов нух-нух отправились в пещеру лечиться от своей гибельной привычки. Мулы, полные энергии жизни, ждали Тима и освобожденных узников у домика, где скрывались Энни с Артошкой и Каги-Кар. Времени терять не приходилось. Тим взял к себе на седло страшилу, а Энни — Фараманта. Длинноногий Дин Геор был хорошим ходоком, а железного дровосека не выдержал бы ни один мул, ни живой, ни механический. Серебряный обруч вернулся на голову Энни, но пользоваться им, чтобы скрыть от чужих глаз многочисленную компанию верховых и пешеходов, было затруднительно. Поэтому положились на свое счастье и двинулись на юго-восток, в страну Мигунов. Там их ждали смелый лев и Лестер. Там они померятся силами с наглым Урфином Джусом, если он вздумает их преследовать. До рассвета прошли порядочное расстояние и стали располагаться лагерем в густой чаще. И только здесь Страшила и Железный Дровосек по-настоящему разглядели свою освободительницу Энни. Их радость была при этом необычайна. У Железного Дровосека сердце сильно билось в груди, а Страшила почувствовал небывалый прилив сил. Правда, это можно было объяснить еще и тем, что он ехал на теплой спине Ганнибала и значительно подсох. Оба друга не могли наглядеться на Энни и уверяли девочку, что она, ну, прямо вылитая Элли, и вид ее живо напоминает им прежние счастливые времена. И когда Энни передала им горячий привет от сестры и уверила, что Элли никогда-никогда о них не забывала, дровосек так расстроился, что обильные слезы хлынули у него из глаз, и, конечно, челюсти у него тут же заржавели. Пришлось смазывать их маслом, которое, к счастью, нашлось в рюкзаке Тима. Фараман и Дин Геор сердечно благодарили своих спасителей. В тюрьме узников кормили плохо, и они сильно похудели, но держались бодро. Настроение у них было веселое, они шутили, смеялись. Фарамант насмешил всю компанию. Он нацепил артошки на глаза зеленые очки, защелкнул их сзади замочком. Озадаченный пес в недоумении смотрел вокруг, не понимая, почему все вокруг сделалось таким зеленым. А потом принялся рычать на Фараманта, пытаясь его укусить. Арто успокоился лишь, когда очки были сняты. А Татошка любил зеленые очки. С укором сообщил собаке Фарамант. Дин Геор, проделавший весь путь пешком, запылил свою длинную бороду, и Энни, выбив из нее пыль веткой и расчесав гребешком, заплела ее в три пряди. Фельдмаршалу по душе пришлась такая забота. Скудно позавтракав, улеглись спать под развесистыми кустами. Тим, Дин, Геор и Фарамант после бессонной ночи давно спали, а дровосек и страшила все еще не давали покоя Энни, без конца расспрашивая ее о том, как живет, как учится Элли, большая ли она стала и прочее, прочее, прочее. Потом они перешли к расспросам о добром великане из-за гор, о Фредди. Наконец, увидев, что у девочки закрываются глаза, а язык уже не поворачивается, два друга догадались оставить Энни в покое, и та, не договорив слова, крепко уснула. А восхищенный дровосек и страшила целый день восхваляли достоинства двух сестер. Страшили этот разговор пришлось вести не в очень удобной позе. Он висел вниз головой на спине Ганнибала. Туда его пристроил для просушки железный дровосек. К вечеру все проснулись бодрые, освеженные. Отправляться было еще рано, и Энни вспомнила о своем обещании показать королеве мышей механических мулов. Она подула в свисточек, и на полянке появилась Рамина с несколькими фрейлинами. «Здравствуйте, Ваше Величество», — сказала Энни. «Я позвала вас, чтобы показать животных, на которых мы приехали в волшебную страну. Мы зовем их мулами, не правда ли? Они красивы». «Они великолепны», — ответила Рамина и залюбовалась гордыми, стройными скакунами с гладкой блестящей шкурой. «И вы говорите, дитя мое, что им не надо никакой пищи, кроме солнечных лучей? Тогда это просто чудо! Видите ли, мы называем это не чудом, а изобретением», — возразила Энни. «Настоящие чудеса здесь, у вас. Это серебряные башмачки Гингемы, волшебный ящик Стеллы, магическая книга Велинны, серебряный обруч Бастинды. Это ваша способность мгновенно появляться в любом месте по звуку чудесного свисточка. Вот это настоящие чудеса!» Рамина рассмеялась. «Для нас это самые обычные вещи, и то, что вы перечислили, милая Энни, лишь малая доля наших чудес. Такой уж создал нашу страну Гурикап, великий волшебник древних времен. Ведь это он наделил даром речи животных и птиц, заставил здесь цвести вечное лето, отгородил этот удивительный уголок земли горами и великой пустыней. Честь и хвала ему за это. Честь и хвала! — подхватила вся компания. Мулы заржали, затопали копытами, вызывая хозяев в путь. Нет, они поистине чудесны, хоть и явились сюда из-за гор, — воскликнула Рамина, прощаясь. — Доброго вам пути, дитя мое! Доброго пути вам всем! И помните, если я буду нужна, я всегда... к вашим услугам. И королева исчезла со всей своей свиты. Путешествие в фиолетовую страну закончилось благополучно. Правда, беглецам изредка встречались небольшие отряды маранов, но те не осмеливались нападать на такую внушительную силу, какую представляли наши друзья Дровосек и Дин Геор поднимали увесистые дубины, а мулы топали копытами и скрежетали зубами при виде врагов. И марраны, обойдя грозных животных стороной, спешили с донесением к Урфину Джусу. Но рота капитана Клема, посланная вдогонку, не могла настичь беглецов. Пришел момент желанной встречи. Лев, под старость, сделавшийся очень чувствительным, чрезвычайно растрогался, увидев старых друзей, Страшилу и Железного Дровосека, Дина Геора, Фроманта. А когда Энни смело подошла к нему и слегка хлопнула его рукой по морде, лев чуть не упал в обморок. «Как тебе не стыдно обижать маленьких?» — повторяла когда-то сказанная сестрой слова, воскликнула Энни и взяла на руки струсившего Артошку.
«Неужели я спал 10 лет и проснулся?»
— в изумлении проговорил лев, глядя на Энни и собачку.
«Элли и Татошка? Но этого не может быть».
Ему рассказали, в чем дело, и он подошел к Энни и стал тереться об ее плечо, как огромный добродушный кот. А когда девочка начала играть кисточкой его хвоста, слезы счастья хлынули из глаз старого льва. А какая радость была у мигунов, когда их возлюбленный правитель снова появился перед ними, и с ним его новые друзья, которые... в тот же миг стали бесконечно милы простосердечным его подданным. Беспрерывно мигая, мигуны пустились в такой пляс, что от мелькания фиолетовых одежд у Энни и Тима зарябило в глазах. Они громко щелкали пальцами и хвалились, что если дела у них идут хорошо, и все беды обходят их стороной, то это только потому, что они никогда не забывали умываться 3 раза в день в честь феи спасительной воды. Они обещали наказать и потомкам строго выполнять этот священный обычай. Узнав, что девочка, прибывшая с Железным Дровосеком и Страшилой, вовсе не фея спасительной воды, а ее младшая сестра, живыны ничуть не огорчились. Они прозвали Энни феей будущей победы и проводили ее к кухарке Фригозе. Добрая женщина тотчас отвела Энни в ванну, вымыла ее, переодела в лиловое платье, сшитое для Элли мигунами и оставленное ею в фиолетовом дворце. Затем Фригода занялась Тимом и Артошкой. Страшилу и Железного Дровосека тотчас же взяли в капитальный ремонт. Драгоценные мозги из головы Страшилы не осмеливались вынуть, а потому голову повесили сушиться целиком. Костюм вымыли, выгладили, набили свежей соломой, ботфорты вычистили, и когда Страшила предстал перед Энни свежий, благоухающий запахом поля, но только с расплывшимися чертами лица, девочка раздобыла кисточку и краску и занялась его глазами, носом и ртом. И еще прежде, чем она кончила, Страшила пел во все горло: «Эй, гей, гей-го! Я снова, снова, снова с Энни!» Безмятежно счастливый Страшила пел и приплясывал, и ничуть не стеснялся этого, потому что мигуны не были его подданными. А железного дровосека лучшие мастера страны во главе с Лестером разложили на верстаке и возились над ним целый день, разбирали на части и вновь складывали, паяли, развинчивали отдельные детали и свинчивали, смазывали и полировали, и он вышел из их рук совершенно новенький, как из мастерской. Его сердце набили свежими опилками, зашили, и оно по-прежнему осталось самым добрым и нежным в волшебной стране. Когда дровосек появился среди своего народа, он сиял так, что у всех, кто на него смотрел, слезились глаза. Мастера сделали ему новый топор вместо того, что остался у Джуса. И дровосек грозно взмахнул им, так что воздух засвистел вокруг и воскликнул: «Ну, теперь посмотрим, кто кого!» Чудовищный обман. Заветная мечта Урфина Джуса сбылась. Он снова захватил власть в волшебной стране. Но удивительное дело, как и в первое свое царствование, он не чувствовал себя счастливым. Честолюбивый диктатор хотел всеобщего преклонения, хотел, чтобы при его появлении на улицах и площадях собирались толпы народа, бросали в воздух шапки и восторженно кричали. Но этого не было. На пирах он брезгливо выслушивал всегда одни и те же похвалы немногих прихлебателей во главе с главным государственным распорядителем Карбом Гвином и жирным, брюзглым первосвященником Крагом. А на улицах он вообще перестал появляться с тех пор, как его чуть не убил пущенный с кровли камень. И он подозревал, что этот камень вылетел из пращи, находившейся в руке Марана. А власть? Где она, эта власть? Из голубой страны, на завоевание которой он послал отборный полк Харта, стали появляться разрозненные беглецы, жалкие, исхудалые, обтрепанные. Они нарисовали королю картину такого поражения, что он не спал несколько ночей и при каждом подозрительном шуме бежал к окну посмотреть, не летят ли на город драконы Ружеро. Рассказы беглецов ослабляли воинский дух в армии, и Урфин поспешил от них отделаться. Он уволил их из армии как недостойных служить королю и приказал им убираться домой. Не лучше были и сообщения с востока, из страны мигунов. Обеспокоенный тем, что от капитана Бойса очень долго не поступало донесений, Урфин отправил туда деревянного курьера. Гонец Верес вернулся с плохими известиями. Он рассказал, что мигуны восстали вскоре после ухода главных сил, взяли в плен капитана Бойса и его солдат и держит их в заключении. Впрочем, как ему удалось подслушать, с пленниками обращаются хорошо. Кормят 3 раза в день и даже выпускают на прогулку. Страшила и его друзья, сбежавшие из тюрьмы, все очутились в фиолетовой стране. И там же появились люди из-за гор. Девочка, которую мигуны прозвали феей будущей победы, и мальчик ростом на целую голову выше любого жителя волшебной страны. А приехали они на удивительных животных, которые, как говорят, глотают солнечные лучи. Выслушав доклад, Урфин пришел в ярость. Он приказал Вересу молчать, что гонец видел в стране мигунов, а для надежности запер его на замок. Мрачные думы овладели Урфином. Запад и Восток потеряны, но не лучше обстояли дела и в изумрудной стране. Здесь, правда, жители не осмеливались сопротивляться. Изгнанные с острова, они кое-как устроились на немногих фермах, не захваченных маранами, и там вели скудную, нищую жизнь. От них опасности ожидать не приходилось, но диктатора беспокоила армия. Единственная опора его могущества. Эта опора начала сильнее шататься. Об этом Джус знал от разведчика, на которого только и мог положиться на беззаветно ему преданного Эота Линга. Деревянный клоун рыскал по стране день и ночь, и ничто от него не ускользало. И вот клоун доносил повелителю: «В армии идет брожение. Беспечным и непостоянным маранам надоела военная служба. Они не ходят на учения, стараются увильнуть от караульной службы, а иные уже дезертировали. Несколько солдат женились на дочерях фермеров и объявили, что покидают армию, чтобы заняться мирным трудом. Многие мараны завидуют им и готовы последовать их примеру». Очень беспокоило Джуса то обстоятельство, что его солдаты пристрастились к употреблению орехов нух-нух. Урфин хотел бы, чтобы настойка из этих орехов давалась только тем, кому это было необходимо, кто нес стражу по ночам или ходил в ночную разведку. А если на орехи набросятся слишком многие, то и орехов в лесу не хватит. И что из этого выйдет, трудно было даже представить. Джус не знал, что от вредной привычки можно лечить усыпительной водой. Урфин с его незаурядным умом хорошо понимал причины разложения, начавшегося в армии. Дисциплину легко поддерживать, когда солдаты находятся под постоянным надзором командиров, когда их с утра до вечера гоняют в строю, и вредные мысли просто не успевают забраться им в голову. А здесь мараны добились исполнения всех своих желаний. Они живут как боги, в уютных, теплых домах. Они завладели несметными богатствами купцов и ремесленников изумрудного острова. И чего им еще больше желать? Зачем им маршировать по пыльным дорогам с тяжелыми дубинками в руках? Чтобы сплотить маранов и снова увлечь за собой, надо было поставить перед ними новые большие задачи. Такие цели, чтобы в погоне за ними эти простодушные люди бросили все завоеванные ими блага. Коварный и изворотливый Урфин придумал такой план. Он пришел к заключенному Вересу и сказал ему: «Завтра я соберу солдат и буду держать перед ними речь. И пусть она покажется тебе не совсем согласной с истиной. Но ты должен под клятвой подтвердить каждое мое слово, иначе сгоришь в печке. Напуганный деревянный человечек обещал выполнить все, что требует от него повелитель. По всему изумрудному острову и окрестностям разнеслась молва, что великий Урфин, Джуз больше не именовал себя огненным богом, сделает своей армии необычайное сообщение. Оно касается всех его солдат, и кто не придет, пусть пеняет на себя. В назначенный час все мараны собрались на равнине перед изумрудным островом. Урфин появился в сопровождении Топотуна и деревянного курьера Вереса. Он поднялся на высокую трибуну, и все воины обратили к нему взоры. Лицо Урфина выражало глубокую печаль. Помолчав некоторое время, чтобы накалить интерес, Урфин начал зычным голосом: «Горе! Горе, возлюбленные мои мараны! Я должен сообщить вам ужасную весть!» По рядам слушателей пробежало волнение. «Знайте, мои дорогие, что командир оставленного мною в фиолетовой стране отряда «Доблестный бойс» погиб. Да, не стало нашего бойса, чемпиона по прыжкам, непревзойденного кулачного бойца. Мир его праху!» Толпа выжидательно молчала. Стоило ли собирать столько народа, чтобы сообщить о смерти одного прыгуна? Но Урфин был искусный оратор. Возвысив голос, он продолжал: «Это еще не все! Джойсом погиб весь его отряд. Все 50 славных воинов, которые должны были держать в подчинении завоеванный край. Всех их убили коварные мигуны, убили предательски заманив в засаду». Это известие произвело сильное впечатление. Многие солдаты, имевшие в отряде бойцы родственников и друзей, начали потрясать кулаками и выкрикивать угрозы. «И это не все, возлюбленные мои мараны! Свирепые мигуны надругались над трупами убитых. Они разрубили их на куски и скормили свиньям!» Толпа бушевала. Среди нее нашелся один здравомыслящий. Он осмелился спросить: «А может быть, все это ложные слухи?» «Ложные слухи?» Урфин втащил на трибуну Вереса. «Вот свидетель. Это мой курьер. Он только что вернулся из страны мигунов. Говори, Верес!» И человечек, запинаясь, пробормотал: «То, что говорит великий Урфин, святая истина!» Случилось так, что незадолго до этого Энни включила волшебный телевизор, чтобы наблюдать за Джусом. Она так поступала каждый день около полудня, и у экрана собирались Тим, Страшила, Дровосек и другие друзья Энни. Сцена, которую они увидели в тот день, поразила зрителей. Они трепетали от злобы, слушая наглые выдумки Урфина. Но этим дело не кончилось. Толпа маранов гремела и бесновалась. Водворив тишину, диктатор обратился к деревянному курьеру: «А еще,
Что ты слышал там еще? Говори, мой добрый Верес, не бойся.
Я слышал, повелитель, — дрожащим голосом сказал Верес, — что мигуны собираются идти войной на долину Маранов, чтобы уничтожить там всех стариков, женщин и детей.
Нет нужды говорить, что эта ложь была продиктована Вересом Урфином.
О, смерть презренным! Месть! Месть!
Лев толпы потряс всю окрестность. Яростные лица, кричащие рты, сжатые кулаки, поднятые к небу. Урфин следил за маранами с улыбкой скрытого удовлетворения. А там, за сотни миль, Страшила и его друзья глядели на экран с бессильным гневом, с сознанием полной беспомощности. Вскочить бы рядом с Урфином на трибуну, заставить обманщика сказать правду. А комедия продолжалась. Урфин произнес большую речь. О, он умел быть красноречивым. Он призывал маранов отомстить за убитых братьев и спасти от гибели свой народ. Он взывал к родственным чувствам прыгунов, а прыгуны, хоть и были воинственным племенем, очень любили своих престарелых матерей и отцов, своих жен и детей. Вся армия, как один человек, изъявила готовность немедленно выступить в поход. Согласились идти даже и те, кто недавно обзавелся семьями. С большим трудом Урфину удалось убедить одну роту маранов остаться на Изумрудном острове, чтобы сохранить здесь власть короля. Ну что ж, будем готовиться к вражескому нашествию, — мрачно сказал Страшила, когда экран телевизора погас. Нет надобности говорить, что Страшила, освобожденный из плена, сразу был объявлен правителем Изумрудной страны. Кагикар уступила ему полномочия и тепло поздравила с восстановлением на высоком посту. Со своей стороны Страшила растроганно благодарил ворону за неоценимые услуги, которые она оказала за время правления страной. Да, что там говорить, Страшила даже запыхался, перечисляя подвиги вороны. Я учреждаю орден Золотого венка, и первым его кавалером будет наша любимая и уважаемая Кагикар. Как только мы расправимся с Урфином, этот орден выкуют лучшие ювелиры страны, украсят его чистейшими алмазами, и он засияет на голове нашей дорогой подруги. Кагикар так растрогалась, что из ее черных глаз выкатились две слезинки. — Мало этого, — продолжал Страшила, — в память заслуг Кагикар я от имени жителей Изумрудного острова обещаю, что любой вороне, которая появится в городских пределах, будет обеспечен самый сердечный прием. Это обещание свято выполняется на Изумрудном острове до сих пор.
Финальная игра. Армия Урфина спешила в фиолетовую страну. Мараны не сворачивали с пути, не заглядывали на фермы, расположенные близ дороги. Воины торопились отомстить за погибших товарищей, спасти свою уединенную долину от вражеского нашествия. Ни разговоров, ни песен не слышалось в рядах. Лица бойцов были суровы.
Урфин искусно поддерживал воинственное настроение, боясь, как бы обманутые мараны не узнали правды. Джуз отдал такой приказ: никаких переговоров с коварным противником. Сразу нападать и все крушить на своем пути. Убивать предателей беспощадно. Эртлинг шнырял, как крыса, среди распаленных ненавистью маранов и приносил своему хозяину только утешительные вести. «Они рвут и мечут», — говорил клоун. «Уж как доберутся до дела, будет потеха. Грозятся за каждого своего сотню врагов со света сжить». Довольный Урфин потирал руки. После расправы с мигунами он всей силой обратится на запад и подчинит своему владычеству рудокопов и живунов. Он найдет средства борьбы с драконами и шестилапами, и горе тем, кто станет на его пути. Вдали показались фиолетовые шпили и башенки дворца, построенного в незапамятные времена и переменившего много владельцев на своем долгом веку. В старое время, вступив во владение дворцом, Бастинда обнесла его высокой прочной стеной с железными воротами, всегда закрытыми на замок. Ключ от замка колдунья носила в кармане, а ночью прятала под подушку. Когда правителем фиолетовой страны стал железный дровосек, он первым делом распорядился сломать стену и разбить вокруг дворца парк. Ведь ему-то не приходилось опасаться подданных, горячо любивших своего мягкосердечного правителя. Наружные украшения дворца и окраска постоянно поддерживались в полном порядке, и дворец выглядел таким уютным и мирным, что маранам невольно пришла в голову мысль, как могли обитавшие в нем совершить такое черное злодейство. Но Урфин не дал воинам времени одуматься. По рядам разнеслась команда ускорить шаг, выбросить на край дороги все лишнее, приготовиться к бою. Грозная лавина катилась вперед и вдруг медленно, но неотвратимо, бег людей начал замедляться, перешел на шаг, и армия остановилась. Остановку вызвали две причины. Первая — на пути наступающих оказался глубокий ров, а с его противоположной стороны, из бойниц каменных башенок, высовывались стрелы, нацеленные на врага. А вторая... Вторая была настолько невероятна, неправдоподобна, что даже многоопытный Урфин, прочитавший в библиотеке изумрудного города множество книг по истории войн, разинул рот. В стане мигунов шла игра. Это было странно, неестественно, но это было так. Видимо, войско дровосека и страшилы уж очень надеялись на силу своих укреплений, что так беспечно вело себя перед лицом врага. А может быть, игроки не в силах были бросить неоконченную партию, где каждая из сторон рассчитывала на победу. Прыгуны — самые азартные игроки на свете. Такое поведение вполне понимали и оценили. Замерев на месте, опустив дубинки и копья, в беспорядке сгрудившись у рва, мараны с огромным интересом наблюдали за игрой. Игра была им совершенно незнакома. И не диво, Впервые от века появилась она в волшебной стране. Это был волейбол. Если читатель помнит, Тим О'Кейли вез с собой волейбольный мяч. Мальчишка был страстным волейболистом и взял мяч в путешествие, рассчитывая волю наиграться с живунами, мигунами, но водоворот событий, в который вовлекла его судьба, заставил Тима забыть об игре. Он вспомнил о ней здесь, в фиолетовой стране, во время длительного ожидания вражеского нападения. Не мудрено храбро вести себя в пылу битвы, расточая, принимая удары. Гораздо труднее ждать изо дня в день, когда придет опасность, а она все откладывалась. Вожди заметили, что бодрость мигунов падает с каждым днем, и это было очень плохо. Чем поднять дух приунывшей армии? И Тим догадался. Волейбол! Мальчик организовал несколько команд, объяснил правила игры и провел тренировки. Сетку быстро сплели мигуньи, и понятно, что она была повешена гораздо ниже, чем это принято в большом мире. Сначала игра велась на вылет и возымела необыкновенный успех. С утра до вечера стучал мяч на волейбольной площадке, и только ночь разгоняла игроков. Очередь желающих сразиться росла неимоверно, и потому кожевники взялись за работу и наделали еще с десяток мячей. Образовалось несколько команд с самыми причудливыми названиями. Львы, любимцы судьбы, саблезубые тигры, отважные парни, летучие обезьяны. Начался розыгрыш первенства страны. Забыты были страхи перед вражеским нашествием. Мигуны сделались неузнаваемы. Бодрые, энергичные, они даже стали меньше мигать, просто у них не хватало на это времени. Вокруг игроков во множестве толпились рьяные болельщики. Тим посмеивался. «Правильно, мой папа говорит, спорт — великое дело». А он в этом разбирается, недаром чемпион. Играл за сборную Канзаса. Мараны не ошиблись. За вражескими укреплениями шла очень важная игра. Это был заключительный матч между командами, претендовавшими на первое место. Играли летучие обезьяны, капитан Дин Диор и непобедимые друзья Энни, капитан Тим О'Кейли. Когда вдали показался неприятель, счет был 13-13, и каждая сторона надеялась выиграть. 14-13 ведут обезьяны удар, 14-14, но этот счет держится всего несколько секунд. Вперед вырываются непобедимые. 15-14. А через полминуты подача отобрана, и счет снова сравнивается. 15-15. Да разве можно в такой момент бросить игру, даже если небо начнет рушиться на землю? Каждая команда выкладывает последние силы. Игроки показывают чудеса ловкости. Они кружатся, как волчки, высоко подпрыгивают, припадают к самой земле, отбивают совершенно немыслимые мячи. Мараны были очарованы, восхищены. Да, эта игра в их духе. Как могли бы подпрыгнуть они в погоне за этим неуловимым, вертким мечом? Какие могли бы наносить умопомрачительные удары? Незаметно для себя прыгуны уже разделились... Незаметно для себя прыгуны уже разделились на две партии. Одни болели за обезьян, другие — за непобедимых. начали заключаться пари. Рев толпы на той и другой стороне. 16-15 ведут непобедимые. Еще удар, и чемпионат выигран. Но что это? Мараны поражены? Бойс? В одной из команд появляется Бойс, заменивший игрока. Бойс, убитый, разрезанный на куски и скормленный свиньям? Ах, как он ловко пустил мяч над самой сеткой! Стой, подожди. А что же говорил великий Урфин? Может, его обманул этот мерзкий деревянный человечишка? Может, он налгал и во всем другом? Вот еще один прыгун срезает мяч, а другие весело хохочут в толпе зрителей. 17-15! Непобедимые выиграли! Они чемпионы страны! И Бойс бежит ко рву и весело здоровается с друзьями, машет им рукой, зовет играть. Взоры маранов обращаются к Урфину. Взоры недоумевающие, вопросительные, а потом гневные и бичующие. Урфин не выдержал. Он в ужасе закрыл лицо руками, а потом повернулся и побежал. Он бежал и спотыкался, и падал, и вставал, и снова бежал. Сердце Джуса бешено колотилось в груди. Его терзал невыносимый страх. Беглецу чудилось, что в спину ему со свистом летит куча камней, и что его настигают озлобленные мстители с тяжелыми дубинками в руках. Но ни один маран не двинулся в погоню за низверженным божеством. Вслед ему неслось громовое: обманщик, лгун, презренный клеветник, фальшивый бог. Все было кончено. Мудрый Карфакс не ошибся в своем предсказании. Все его покинули, и даже верный Топотун куда-то скрылся. Позор, вечный позор, легче которого смерть. Через ров были переброшены мостки, и бывшие враги радостно бросились друг к другу. Уже начали собираться смешанные волейбольные команды, в воздух полетели мячи, слышались крики: «Гаси! Аут! Пасуй!» А Ганнибал и Цезарь дружно ржали, нетерпеливо топали копытами, призывая своих хозяев в дальний путь, на родину. И в час, который определила судьба, удивительные мулы примчали Энни и Тима домой.